Эпилог. В госпитале Лис пролежал 2 недели. Гипертонический криз, стрессовое состояние, сказал лечащий врач Лещев. Да у вас еще ранения, контузия, посттравматические синдромы. И ни профилактики, ни полноценного отдыха. Я даже не знаю, можно ли вам продолжать службу. Подумаем, сказал Лис. В органах такие вещи решают не врачи, а начальники. Напишет начальник, рекомендуется к продолжению службы и, пожалуйста, годен с ограничениями. Напишет противоположное, и врачи прозреют, подлежит увольнению со службы. А позиция начальника во многом зависит от позиции самого сотрудника, особенно в случае с Лисом. Так что он все сказал правильно. Проведывали его часто. Веня Михайлов забегал почти каждый день. Абрикосов и Волоскова убиты из малокалиберного оружия. Выстрелами в голову, доложил он сразу, как появились результаты. Стреляли из балки с противоположного высокого склона. У Абрикосова имеется еще сквозное ранение плеча, но труп обгорел. Невозможно установить ни калибр, ни направление выстрела. А пулю и пистолетный гильз не нашли. Правда, в канистре обнаружили пулю от ТТ. Из-за нее и начался пожар. По пуле гильзотеки проверили – ноль. Волин считает, что это убийство из ревности. Миледи, в смысле Волоскова, со многими крутила. Но снайперские выстрелы в ревность не вписываются. Да и ТТ приблудный. А вообще у нее гражданских мужей было 3 или 4. Сейчас она вроде с художником жила, а перед этим с Антоном. Вот тебе и снайпер в бытовой версии. Сказал Лис, хрустя принесенным яблоком. У Антонова со снайпером, думаю, проблемы нет. Будем разбираться. Дело у Баринова, мы на подхвате. Как решит, так и будет. Ешь яблоки, мне их на месяц нанесли. Да, знаете еще что? Глаза у Михайлова возбужденно округлились. Эта миледи, оказывается, очень похожа на Екатерину Викторовну. Так вроде нет. И на фотографиях они разные, но соседи их путали. Они говорили, что Екатерина Викторовна неделями жила у Абрикосова. А ведь такого не могло быть. Конечно, не могло. С принуждением усмехнулся Лис. Вот я же и говорю. Я и табель на работе у Екатерины Викторовны проверил. У нее нет пропусков, тем более недельных. Доверяй, но проверяй, подумал Лис. А вслух сказал. Что по левому берегу? «Продолжение серии «Пожарницы», – сказал Михайлов, разрезая яблоко на 4 части самодельным выкидным ножом, который умельцы-зэки делают в колониях. 2 сгоревшие машины на поляне в лесополосе. Способ убийства тот же, только они угнаны на днях. И в одной за рулем Антон, а во второй хитрый – его водитель. А где же Майбах? Чего они вдруг пересели на угнанные?» Михайлов кивнул. Это вопрос. Следы Майбаха на поляне имеются, а сам он сгорел в монтажниках, в автомастерской. И ленд-крузер, и грузовой трейлер, и мастерская. Все сгорело. И 11 трупов. Там целый бой был. И стреляли, и гранаты швыряли. Кто же с кем воевал? Вениамин вытер нож, закрыл и спрятал его в задний карман. Вроде Лепников по кличке Берц. Он недавно вышел из колонии, имел свою банду. Молодняк, правда. А кто с другой стороны? 8 человек из отряда «Орел». Они еще во вторую чеченскую против нас воевали. А сейчас в составе чеченской милиции. Опытные, матерые, мужики, обстрелянные солдаты. И этот цеплевый Берц бился с такими бойцами и положил их. Там еще 2 хозяев, но они, похоже, не при делах. А Берца свидетели видели. Рабочие на каркасе дома работали, а он из автомата тех расстреливал. Ладно, Веня, иди, разбирайся. Утомился я что-то. Лис лег на кровать. Хотя давление было в норме, но чувствовал он себя неважно. Можно было пожаловаться врачам, получить таблетки или уколы. Но у него болела душа, а душу доктора лечить не умеют. Потом они с Катей уехали в санаторий в Сочи. Попали как раз в бархатный сезон, начало сентября, не жарко, солнце мягкое, ласковое. Отдых пробежал быстро и приближался к концу. Лис, отключившись от криминальной сети высокого напряжения и отвыкнув от похлебки, которая варится в адском котле, уже не очень хотел возвращаться ко всему этому. Между тем ему предстояло сделать выбор – или продолжить службу, или писать рапорт об увольнении на пенсию. Надо сказать, что второй вариант, который он никогда даже не рассматривал, сейчас казался более привлекательным. Вечером они гуляли по набережной. Катя в васильковом сарафане, с распущенными по загорелым плечам волосами и легких открытых босоножках, не скрывающих яркий педикюр. Лис был одет в белых джинсах, белой шведке и белых в дырочку мокасинах. «А ведь мы чуть ли не в первый раз так отдыхаем», — сказала ребенок, и не кстати вспомнила, как Антон звал ее кататься на яхте по Средиземному морю. «Нравится?» — спросил Лис. «Вообще-то да». Лис вдруг вспомнил про координатора-призрака. Тот жил в Испании, на берегу, не знал никаких забот. Но заботы сами пришли и вернули его в Тиходонск, где он один устроил разгром, который под силу только специально подготовленному подразделению, заброшенному во вражеский тыл. И где он сейчас? Успокоился и уехал обратно, не вернув своих денег? Или ищет Лиса? Эта мысль тоже пришла не кстати. Но ее отогнал мягкий скрип тормозов. Рядом остановилась красная Феррари с наглухо затонированными стеклами, включая лобовое. Лис напрягся, но дверь открылась, и из машины вышла девушка. Высокая, гибкая, в полупрозрачных цветных шароварах, схваченных на щиколотках зелеными тесемками, в такой же полупрозрачной кофточке с тесемками на запястьях, в аккуратных балетках. Сквозь одежду достаточно отчетливо проглядывали узкие стринги и, играющий чисто символическую роль, узкий бюстгальтер. Но, судя по веселой белозубой улыбке, ее это ничуть не смущало. «Здравствуй, начальник!» Она отбросила с лица длинные волосы цвета вороного крыла. «Ну что, можно верить цыганкам?» «Кто это?» – удивилась ребенок. «Откуда она тебя знает?» «Здравствуй, Лала», – растерянно сказал Лис. Он не рассчитывал увидеть когда-нибудь взявшуюся ниоткуда и пропавшую неизвестно куда гадалку. Хотя каждый день перед тем, как заснуть, вспоминал ее пророчество. «Все правильно нагадала?» – веселилась Лала. «Ну да, практически. А что вы тут делаете?» «А я здесь отдыхаю. Вон там». Тонкий пальчик с наманикюренным ногтем указал на высокий забор впереди. Лис знал, что местные даже подходить к нему не рекомендовали. «Так это президентская дача!» – воскликнул он. Лала еще больше развеселилась. «Вот там и живу!» – звонко рассмеялась она. «Со своим хорошим другом. Ему разрешается в любое время. Да я и человек полезный, ты сам убедился». Распахнулась вторая дверца. И на нагретый за день асфальт с трудом выбрался из низкой машины грузный лысоватый человек, которого Лис почти каждый день видел по телевизору. Одет он был так же, как на экране. Строгий костюм, отглаженная сорочка, галстук, депутатский значок. «Лала, нехорошо опаздывать к ужину», хотя с интересом осмотрел ребенка. «Из-за тебя только я всегда опаздываю». «Не волнуйся. Сегодня на полчаса задержат. У хозяина важный гость из Америки. Меньше болтай», – недовольно сказал депутат и с трудом полез обратно в машину. «Ничего, в вечерних новостях объявят». Лала скорчила ему вслед смешную рожицу. «Он и купается в костюме?» – прыснула ребенок. Лала внимательно посмотрела на нее. «Извините, можно я украду вашего мужа? Ненадолго». Взяв Лиса под руку, она отвела его на несколько шагов. «Хорошая у тебя жена. И хотя я не признаюсь в своих ошибках, тебе скажу, три предсказания правильные, три сбылись, так или этак, но сбылись. А вот с четвертым я ошиблась. Нету этого». Она показала два растопыренных пальца, что можно было истолковать как знак победителя В или как рога. Нету. Верь цыганке. Веришь? Ответа Лала не дождалась. Феррари, взревев двигателем, сорвалась с места, набрала скорость и через минуту заехала в открывшиеся перед ней ворота КПП. «У тебя везде знакомые», — сказала ребенок, глядя вслед исчезнувшей машине. «А она правда цыганка? Совсем не похожа. И что она тебе нагадала?» «Да ерунду всякую. А что сбылось, что не сбылось? И вообще, ты веришь цыганке?» Они встретились глазами. Лис слишком часто встречался с самой изощренной и правдоподобной ложью. И всю свою жизнь он разглядывал эту ложь. Он чувствовал ее шкурой, нервными рецепторами. Он знал ее запах и видел сквозь благопристойный флер, которым она себя окутывает. Но он помнил поговорку про единственный в мире хрустальный веер, на который лучше даже не смотреть лишний раз, чтобы он не лопнул. И он отвернулся, зевнул, поднял камешек и бросил в море. «Нет, конечно. Что-то я проголодался, а у нас через час тоже ужин. Пойдем потихоньку обратно в санаторий. Только меню у нас будет совсем другое», — сказала ребенок и хихикнула. «Кто как работает, то так и кушает», — назидательно сказал лис. «Зато узнаем из новостей, кто к нам приехал». «Да, это здорово», — сказала Катя и взяла его под руку. С моря повеяло прохладой. Ростов-на-Дону, 2016 год.